Это программа «Киев-Донбасс», и мы приветствуем в нашей студии гостя. Это Евгений Головаха, социолог и доктор философских наук. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли время присоединиться к нашему разговору.
Вот я хочу с вот этой акции начать. Вы, ну, там и в Москве сегодня не раз... шла речь о том, что, возможно, какие-то провокации, и вот наши организаторы об этом говорят. Мне вот кажется, вот эта напряженность в обществе, да, она вот как бы вот провоцируется специально. Вам, ваше мнение вот на эту тему?
Да, естественно, когда в обществе напряженная ситуация, всегда найдутся желающие усугубить положение, вполне естественно, потому что только так те, кто остается за бортом политики и, соответственно, без источников своего, так скажем, политического или финансового благосостояния, те заинтересованы в том, чтобы ситуация ухудшалась. И всякого рода информационный повод, да, безусловно, я считаю, это для Украины это важное очень событие, может быть использован в таких целях.
Ну, я, честно говоря, не согласен, что это делают только те, кто за бортом политики остается. Очень часто, мне кажется, это делают и те, кто вполне нормальные позиции в политике имеет, чтобы их не утратить, нет?
Вы понимаете, сейчас нынешний истеблишмент не очень заинтересован в серьезных изменениях. Я думаю, что они уже нашли свое место. А новое потрясение...
Но хочется же его не потерять?
Да, так нет. Вот пока они его не потеряли, они не очень заинтересованы. Так опыт, по крайней мере, об этом свидетельствует. Конечно, если бы был у какой-то, так сказать, реальной политической силы какой-то расчет выиграть от возможных потрясений, но я не вижу пока серьезно заинтересованных сил. Можно больше потерять, чем выиграть. Поэтому истеблишмент... пока еще сохраняет спокойствие.
И таким образом мы переходим к тем событиям, которые на Майдане были неделю назад, да? Mm-hmm. Вот этот самый как бы анонсированный третий Майдан, который оказался совершенно фейковым, да? Который обещал вообще не уходить тут до там, отставки правительства и чуть ли не перевыборов президента, и уж перевыборов Верховной Рады точно. Оказалось, что в понедельник уже осталась одна палаточка, а сейчас уже
сейчас
и ее нет.
Сегодня уже ничего не осталось.
Нет, вот это очень интересный феномен. Я вам должен сказать, что были явные свидетельства того, что власть теряет свои позиции, причем все ветви власти, начиная от президента и заканчивая судебной. То есть по каждой из них были свои вопросы, а в такой ситуации... Плюс еще зашаталась Верховная Рада в связи с практическим развалом коалиции. Поэтому, естественно, могли появиться мысли и у внутренних, и особенно у внешних политических игроков, что надо проверить ситуацию. Не зашаталось ли настолько, что можно это все окончательно подтолкнуть к пропасти. Но, по-видимому, это был первый эксперимент, первая проба. И она показала свою несостоятельность.
И вот все-таки я читал не однажды у комментаторов, что если вы не хотите серьезного Майдана следующего, то нужно его превратить в фарс. Действительно, это вот опять та самая ситуация, когда история превращается намеренно в фарс. Только ли внешние силы в этом заинтересованы?
Нет, не то ли. Тут вообще можно сказать, что трудно сейчас сказать, кто в этом конкретно участвовал, потому что сами фигуры, кроме там нескольких оказавшихся за бортом как раз политиков, крутившихся на Майдане, там были неизвестные люди, объявившие себя идеологической силой.
А все более-менее известные быстро открестились
они,
от этого.
Вот,
да.
Но вот представьте ситуацию, если бы они не открестились, это было бы уж достаточно серьезно. Именно на это и был расчет, что возможно достаточно. Это как, знаете, как закваска бросить, а там вдруг начнется. Ну, могло быть так, что радикальные силы уже готовы к тому, чтобы...
Ну, протестное настроение в обществе действительно растут.
Да, безусловно. И в обществе сильное. Вот я сам приводил данные о том, что в Киеве достаточно высокие протестные настроения.
В одном из своих интервью вы даже употребили такой термин, как социальный эксперимент, да? То есть социальный эксперимент — это предполагается наличие как минимум двух сторон. То есть те, над кем экспериментируют, и те, кто экспериментирует. И те, кто экспериментирует, да, это, собственно, стороны, как вы думаете, это внешние или это внутренние силы?
Вот когда речь идет о конспирологии, то есть о теории заговора, надо знать конкретные факты. То есть догадываться можно. Кому выгодно, вопрос показывает, что выгодно те, во-первых, внешним силам, безусловно, еще более расшатать ситуацию. Ну и, во-вторых, тем, кто сейчас находится, так сказать, за бортом политики. Потому что, я еще раз повторяю, пока, вот как развивается ситуация в Верховной Раде, мы видим, что... При очень острых противоречиях между участниками коалиции, в первую очередь, они все не очень хотят сейчас изменения ситуации. То есть, с одной стороны, они демонстрируют свою непримиримость, а с другой стороны, все пока остается на месте. То есть, отсюда вот вывод, что эксперимент ставится прежде всего теми, кто хотел бы расшатать ситуацию в обществе.
Ну вот неделю назад, ровно, да, в субботу, как раз-таки... Я была тоже здесь как раз на смене, да, работала на Громадском радио в редакции. Вот, и мы вместе с журналисткой нашей Марией Завьяловой сходили, в общем-то, непосредственно на место событий, на Майдан Незалежности, да, и посмотрели, в общем-то, кто же эти люди, да, которые примыкают к акции. И мы действительно видели там бойцов, да, которые вернулись с фронта, которые искренне туда пришли. Вот. И как вы думаете, что людей мотивирует примыкать к таким акциям?
И вот почему тогда, если действительно реальные протестные настроения возрастают, почему вот эта попытка раскачать ситуацию не удалась?
Я еще раз говорю, что с одной стороны...
Потому что не было нормальных лидеров,
да,
что ли?
Нет. Тут есть достаточно сложная система воздействия на эту ситуацию. С одной стороны, да, много недовольных. И экономической ситуацией, и результатами политической деятельности, и тем, что власть никак не может определиться, в конце концов, что они хотят делать в перспективе. Вот. С другой стороны, и поэтому это подпитывает протестное настроение, и появляются люди, которые уже готовы принять ее. Но пока это еще скорее единичные случаи. Вот. А с другой стороны, все, большинство сознательных граждан понимают, что ситуация настолько неустойчивая, что несколько неосторожных движений могут вывести ее окончательно из равновесия. И вот как по принципу домен начнет рушиться все системы власти. Но без власти это... То есть, понимаете, у нас очень интересная система. У нас, с одной стороны, есть такая вот остаточная олигархическая система управления. С другой стороны, у нас есть мощная охлократическое течение. И люди понимают, что нарушив этот хрупкий баланс в условиях, когда новая еще все-таки не построена система, можно привести как к катастрофе и экономической, и политической.
Я напомню, что в нашей студии сейчас находится Евгений Головаха, социолог и доктор философских наук. Ну вот система неустойчива, да, но все-таки она устояла. Да,
и это лишний
чего не
раз...
хватает для того, чтобы эта система была неустойчивой все-таки?
Нет, поймите, вот это лишний аргумент в пользу того, что предыдущий Майдан... Ведь понимаете, какой основной аргумент пророссийских сил? Что вы вообще работать не хотите, жить нормально не хотите, хотите...
Вы только... все время на Майдане, да?
Вы хотите скакать на Майдане, и все, и больше вам ничего не надо. На самом деле, вот именно то, что вот этот, как вы говорите, фейковый Майдан не поддержан Киевом, киевлянами при очень высоких протестных настроениях, показывает, что людям не безразлично, кто выходит на Майдан, лишь бы выйти и пошуметь. Важно то, какую цель ставит Майдан. Ведь там цель была абсолютно очевидна. Там избили, впервые в практике было массовое избиение нашей страны. Понимаете, для многих государств избиение ничего. Ну, избили каких-то там сотню людей, ну и что? Мы же, вот основное, что возмутило киевлян, когда они сотни тысяч вышли, это то, что было такое варварское и впервые в нашей стране жестокое избиение.
Но дело в том, что сейчас уже после этого очень многие не просто избиты, а погибли. И тем не менее, вот я хочу спросить, не боязнь ли это... Вот у многих, мне кажется, после Майдана последнего, просто боязнь действительно дестабилизировать обстановку.
Не, ну, безусловно.
Просто понимая, что это может еще к худшей войне привести.
Ну, это абсолютно очевидно. У большинства людей есть представление, что против Украины существует внешняя агрессия. И расшатывание ситуации в своей собственной стране приведет просто к тому, что агрессия усилится и ослабнет сопротивление. И мы просто станем вообще беспомощны в этой ситуации. Конечно, большинство граждан все-таки ответственно себя ведут.
Но получается, что нынешняя власть этим спекулирует.
Ну, естественно, это оборотная сторона. И поэтому, так сказать...
Потому она позволяет себе так...
Призрак внешней агрессии позволяет всегда списывать собственную несостоятельность на агрессивные действия извне.
И что делать тогда? Вот как добиваться большей ответственности власти тогда?
Ну, мы должны, гражданское общество, добиваться от власти, чтобы оно решило проблему войны в стране. То есть вообще эта проблема должна быть решена. Я вообще всегда считал, что и нынешний президент, который шел с этими, кстати говоря, лозунгами, и нынешняя Верховная Рада, и главная задача состоит в том, чтобы установить мир. А когда мне говорят, а как его установить? Ну, простите, вы же идете к власти, и вы должны знать систему действий, которые могли бы привести к...
Но больше того, когда вы обещали, то, видимо, подозревали, что вы знаете, как это сделать.
И тем более, что у них есть определенная информация, которой не обладают рядовые граждане. И даже самые продвинутые эксперты, которые просто которых не подпускают, кстати, к секретным источникам информации.
И вот. Более того, президент, когда шел на выборы, да, то он обещал
это
даже краткие
это
сроки.
Это была его программная установка,
да,
поэтому
решить этот
и
вопрос.
Я убежден, что его задача... Понятно, что жизнь сложнее, чем любые предвыборные лозунги. Но если такая цель поставлена, и эту цель поддержало, кстати, большинство населения Украины, и когда мне сейчас говорят, что теперь уже не поддерживают президента, от чего вы к нему апеллируете, то большинство, я говорю, как это не... Оно поддерживало те лозунги. Реализация этих лозунгов и будет, собственно, путем к возвращению поддержки.
И возвращаясь к фейковому Майдану, как раз-таки и был выбран день, да, когда, в общем-то, множество киевлян и гостей Киева приходили на Майдан Незалежности, как раз на улицу Институтскую, и возлагали цветы, и это была некая акция памяти Героев Небесной Сотни. То есть возможность, да, остаться на этой акции была, но люди все-таки сделали свой выбор и... приходили просто с целью действительно помянуть героев.
Ну, это был день памяти прежде всего. Конечно, попытка превратить день памяти в день очередного, так сказать, возмущения, ну, провалилась. Это очевидно. Хотя, как вот я, например, по своим мыслям, я могу откровенно сказать, если бы мне сказали, что есть ли у меня гарантия, что эта акция полностью провалится в тот день, когда это все началось, я бы так не ответил. Потому что именно только экспериментально можно и проверить, насколько готовность выйти с протестом дозрела. Проверили. Теперь будешь ждать нового удобного момента. А там действительно просто было совпадение. Во-первых, зашаталась Верховная Рада. И в коалиции возникли ряд. То есть ослабление власти всегда связано с возможными провокациями тех, кто заинтересован, чтобы она пала окончательно. И второе, это действительно день памяти и воспоминания, и вопрос, а за что отданы были жизни, вполне естественно. Так казалось, что это будет очень уместно.
Евгений Головаха, социолог, доктор философских наук в нашей студии. И мы продолжаем с ним разговор в программе «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Вы упомянули о секретных документах. На этой неделе один из них стал вдруг достоянием гласности, а вот вчера-позавчера оказалось, что не совсем в полном объеме. Вот почему это сейчас произошло? Ну, то есть для наших слушателей объясню, что речь идет об вот этом протоколе заседания СНБО, так сказать, по сдаче Крыма в феврале еще 2014 года, то есть 2 года назад как раз.
Опять?
Это политтехнология опять?
Ну, естественно. Ну, а как же? Почему вдруг? Ну, ясно, что когда опять... Я еще раз говорю, все такого рода действия, все такого рода эксперименты, как, скажем, псевдомайдан, вброс сенсационной информации, все это связано с этим переформатированием коалиции. Безусловно. Mm-hmm. То есть будет самого разного рода провокации.
Есть... Сначала нашлись люди, которые хотели сделать героем Турчинова, потом нашлись люди, которые смогли доказать, что не такой уж он и герой.
Безусловно. Поначалу все выглядело так, что все хотели сдать Крым, один Турчинов героически его
спас,
отстаивал на Совете Безопасности. Потом выяснилось, что вообще-то такую позицию где-то как-то продумывал каждый и высказывал.
Ну, вот. А некоторые высказывали, и их вообще не оказалось их в этой стенограмме. Галомша, допустим.
Да, там, или министр обороны, предшественник Тенюха там и так далее.
Ну, и Ерема вроде говорил, да.
Но вы понимаете, там выплыло одно такое очень важное обстоятельство. Давайте бы откровенно, которое все это... Наши западные друзья не советовали нам, понимаете, как там... Вот был лейтмотив. То есть оказалось на самом деле, что люди, которые пришли к власти, они просто были не подготовлены к тому, чтобы реализовывать эти властные... В итоге, рекомендация западных друзей оказалась решающим фактором, кстати. Я уверен в этом. Они не рекомендовали, потому что они очень низко оценивали нашу готовность.
Но она ведь
реально,
действительно была.
Реально отстоять, да, Крым. Mm-hmm. Другой вопрос, что...
И еще они низко оценивали свою готовность за нас заступиться. Наверное.
Да, безусловно, учитывая тот кризис, в котором сегодня находится все западное сообщество, особенно Европа, мы видим, какие последствия, ближневосточный конфликт и все прочее, они очень боялись полномасштабной войны. А, собственно, если бы Украина отстаивала Крым вооруженным путем, то вероятность полномасштабной войны была очень реальна здесь. И не только в Крыму, но вот сейчас говорят, что были прямые угрозы России, что они могут оккупировать территории восточные. Сейчас, я говорю, уже возвращаясь к этому, трудно сказать, решилось бы российское руководство или нет. Но угроза была очень серьезная.
Точно так же, как и серия провокаций тогда была. Ну, именно по Юго-Востоку, так как это и заявлялось в прессе и в медиа.
И тот факт, например, да, и потом, вы же понимаете, там была очень серьезная угроза этнического конфликта в Крыму. Если бы, скажем, крымские татары в массе своей поддержали Украину, и то это могло бы перерасти в серьезный этнический конфликт в Крыму. И вообще, на Западе этого боялись больше всего. То есть такой конфликт очень трудно потом было бы погасить.
Тут есть еще, опять же, одно. Обстоятельства, скажем, да. Будем говорить откровенно, может, это звучит цинично, но пришедшей тогда к власти, пришедшим к власти силам, электорально было выгодно потерять Крым и Донбасс?
Ну, в общем-то, конечно. В общем-то, с точки зрения сугубо прагматической, да. Но дело все в том, что я не думаю, что этот фактор был решающим. Уже даже с учетом Крыма и Донбасса настроения все-таки уже переломились в обществе. Все равно бы даже и с Крымом и Донбассом они бы победили. Конечно, не с таким разрывом. Но они бы победили на выборах. Поэтому я не думаю, что это был важный. Я думаю, скорее была растерянность и... я бы так сказал, неготовность.
И фактическая боевая неготовность.
И боевая, и политическая, как? И экономическая.
Звучала такая цифра, 5000, да, только людей, бойцов, которые смогли бы действительно защищать, у которых были на это средства.
Я думаю, что это какая-то фантастически эфемерная... Я вообще ничего не понимаю, конечно. По-моему, у нас офицеров и генералов больше в сумме, чем 5000.
Мне тоже почему-то показалось, что это очень занижено.
У которых есть оружие. Вот. Нет, дело все в том, что цифра была... Мне кажется, эта цифра просто было оправданием того, что мы не вступаем непосредственно в боевые действия. На самом деле это даже трудно себе представить, что в стране с 200-тысячной армией только 5 тысяч находится. Мне кажется, что после озвучивания это можно было уволить сразу всех, кто... Как-то был ответ.
Весь генералитет.
Весь генералитет и старших офицеров. Сразу. Если у них бригады, которые не готовы воевать, простите, то их сразу всех можно было уволить. Это не было сделано. Значит, все-таки на самом деле, скорее, эта цифра была пропагандистский характер имела, а не реальный.
Но с тех пор уже прошло некоторое время, да, и, в общем-то, сейчас можно ли сейчас говорить о том, что уровень боевой готовности действительно изменился и сложились бы эти события по-другому?
Конечно, сейчас, но опыт войны это же огромное. Конечно, сейчас было бы все по-другому, но сейчас и Россия не решается. Ведь вы поймите, тогда была страшная угроза оккупации восточных регионов. И при неготовности армии мы могли бы потерять не только Крым, это реально. И не только ту часть Донбасса, которую потеряли. Это весь Восток Украины, где там, от российской границы до Харькова 40 километров, можете представить. То есть я не могу обвинять людей, которые пришли к власти, в том, что они отказались от принятия конкретного решения о боевых действиях. Я лично бы не стал это делать, просто потому что... Другой вопрос, но если уже они пришли к власти, то они должны нести ответственность за свои решения. Но пусть объяснят тогда обществу, в чем была их правота. Этот протокол — это недостаточное основание обсуждения. Для того, чтобы вот, можно было бы окончательное осуждение, надо или не надо было защищать.
Ну вот по поводу выйти к обществу и объяснить, да, сейчас тоже существует много мнений по поводу правительства, да, и его успехов за это все время. Вот, но звучат, например, такие мнения, да, что все-таки, да, в стране война и очень ситуация неспокойная, но все же держится, да, примерно одинаковый уровень цен, примерно одинаковый уровень выплат, да, и каким-то образом страна все-таки держится. Может быть, правительство просто недостаточно рассказывает о своей работе? Может, она все-таки и есть успешная? Как вы считаете?
Ну... Вот в том, что окончательно не развалилась экономика, да, вы имеете в виду?
Ведь могла. Мы помним этот курс доллара, да, в прошлом году по 40 гривен.
Он абсолютно был неадекват. Понимаете, то вообще...
Но он и сейчас растет.
Он и сейчас растет.
Но не такими темпами.
То, как он растет сейчас, вы поймите, это совершенно другое дело. Это те колебания, которые находятся в приемлемом коридоре. Во многих странах так происходит. Нет, это была абсолютно спонтанная и ничем не обоснованная девальвация. Вдвое упала гривня и вернулась, кстати, после этого через неделю в обратное состояние, понимаете? То вообще было что-то невероятное. Таким образом, как решались какие-то мне лично очень непонятные экономические цели. Вот. По крайней мере, резкое повышение цен спровоцировало недельные с 20 до 40 и все. Вот. Сейчас немножко другая ситуация. Вот это... была для экономики абсолютно трагичная ситуация. Кто в ней виноват, так никто, кстати, обществу не объяснил. И почему так произошло? Если бы этому были объективные основания, с 40 до 20 бы не вернулось назад.
Ну, понятно, что это спекуляция.
Это
были,
была абсолютно спекулятивная акция. Вот. И поэтому это была первая ошибка. Вот. А потом населению объяснили, что повышение тарифов съела инфляция. То есть, а кто ее раскрутил? Почему она съела? Население-то несет потери, реально.
Безусловно.
И в этом смысле, да, нет. Я считал всегда, что у правительства есть два достижения. Первое, это то, что бюджетникам выплачивается, как правило, все-таки регулярно относительно заработная плата, вот, чего, кстати, многие правительства не могли обеспечить. Вот. А второе, это то, что все-таки систему субсидий запустили, потому что большинство, действительно, населения, большинство, просто уже скоро не сможет платить.
Но ведь система субсидий — это абсолютно не экономический метод.
Абсолютно.
Ну, конечно, так, это раскручивание дальнейшей инфляции.
Ну, безусловно, но если люди просто не могут платить, это просто выше их финансовых возможностей, то что было бы делать? Конечно, можно было бы их поставить в ситуацию злостных неплательщиков, но это бы привело к окончательному, так сказать, экономическому
коллапсу. Это бы абсолютно не решило проблемы.
Если бы половина населения перестала платить за коммунальные тарифы, был бы просто коллапс отрасли. А это, ну, вы понимаете, это... Поэтому это, конечно, не экономическое решение, конечно, не реформаторское решение, но просто другого выхода нет.
А вот, кстати говоря, о правительстве. Вот этот вчерашний тоже, как оказалось, очередной фейк о том, что Арсений Яценюк готов уйти в отставку. И очень странное телодвижение вокруг этого. Сначала какие-то люди в его окружении подтверждают это, потом его пресс-секретарь президента категорически опровергают. Вот, ну, это чего такое было?
У нас, поймите нашу политику, она традиционно строится на закулисных там переговорах. Поэтому постоянно приходит разная информация, которую просто мы не имеем доступа.
К нам приходят просто отголоски этой информации.
Отголоски какие-то...
То есть, да, вполне вероятно, что он действительно, да, соглашался.
Да, какой-то момент соглашался, в какой-то момент нашли другое решение. Ведь, понимаете, когда каждый день идут такого рода переговоры, то возникает постоянно ситуация, что вот сегодня уже вроде бы решился, а через час поступает другое предложение.
И вот вопрос, почему у нас в политике эта византийщина никуда не девается?
Ну вот.
Вот революция достоинства, собственно, и против этого была ведь.
Нет, ну, основной все-таки целью этой революции, я еще раз говорю, я считаю, что главной целью это было оскорбление людей, вот оскорбление наглое, то есть это было возмущение. То, что постепенно можно было даже эволюцию Майдана посмотреть, присоединялись все новые и новые требования. Первое это требование было наказать виновных, если вы вспомните.
Да, защитить честь и достоинство.
Да, это было главное требование, буквально первые дни. Дальше уже начали присоединяться новые требования. Поэтому говорить, что Майдан далеко глядел вперед, что у нас изменится тип общества, это, конечно, можно считать, что там были люди, которые и так видели ситуацию. Но я там бывал. Там были люди, которые совершенно по-другому видели ситуацию. Там были радикалы, которые вообще не хотели никакого европейского. Они говорили, что Украина сама по себе. Там были очень разные люди с очень разными идеологическими установками. Я бы другое хотел сказать, что вот против чего-то, что просто принцип так жить нельзя дальше. 25 лет постсоветского существования показали абсолютную бесперспективность того общества, в котором мы жили. Но это был стихийный еще протест против тех 25 лет. Достаточно тяжелых и бесперспективных. А вот как раз уже те, кто пришел на Майдан как представители политических сил, они и должны были стратегию определять. Собственно говоря, им и дали полномочия.
И они должны были понимать, что они должны стратегию, да, какую-то предоставить. Вот. Майдан разве 2004 года этому не научил?
Ну, вот, к сожалению, понимаете, мало что нас учит.
А вот скажите тогда, да, вот мы поняли, что фейк, что маргинализация протеста происходит. Тем не менее, действительно, вот реальные как бы поводы для протестов, они все сильнее и сильнее. Вот что может подтолкнуть сознательных граждан сейчас вот вот серьезных, вот, вот так, как это было на двух Майданах?
И чтобы киевляне не проходили мимо таких акций, как минимум киевляне.
Отчаяние. Вот я еще раз говорю, есть то два есть фактора.
Это, мы просто не дожили до такого,
значит,
да?
Значит, есть два фактора, которые толкают людей на агрессивный, стихийный протест. Это чувство оскорбления. Вот что произошло дважды на Майданах. Первый раз нагло обманули на выборах. Второй раз, даже в России вы видели, какое было возмущение вот в 2011 году, когда просто обманули на выборах. Огромные были, сотни тысяч выходили. И второе, это отчаяние. Это когда действительно будет перейден предел выживания. То есть, когда люди почувствуют, что в этих условиях они не могут выжить.
И даже страх перед дестабилизацией их не будет уже остановить.
Нет, когда они чувствуют, что не могут прокормить и вообще содержать свои семьи, тогда уже становится все равно.
Ну, я думаю, что...
Надеемся, что мы до такого не доживем все-таки. Социолог, доктор философских наук Евгений Головаха. Долгая, интересная беседа в студии Громадского радио в программе «Киев-Донбасс» о текущей социально-политической обстановке. Спасибо вам большое.